Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 27 июля 2024 года. Я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. Вот вопрос от слушателя С. А каким образом борьба Гитлера против глубинного государства разрушила государство? Есть такой же риск, что в США Трамп случайно разрушит само государство? Ну, надо сказать, что глубинное государство – это не какая-то единая структура, как я уже пояснял, да, это вот та элита, которая служит обеспечивающим фактором для всех решений или большинства важных решений, ну, для всех, можно сказать, решений, которые принимаются внутри государства, которые фактически их формирует для руководящего аппарата и которые в этом случае как бы двигает реально, вырабатывает эти решения. На основе, может, каких-то указаний, получаемых сверху, но вырабатывает их по-своему, так как она привыкла это делать и под что она заточена в процессе самообразования вот этой вот элиты глубинного государства, которая сама отбирает себя, отбрасывая все те элементы, которые оказываются не вписываются в нее. Я имею в виду там нижний, средний какой-то уровень чиновников. Таким образом, она состоит из разных компонентов, сообразно вот своей сфере влияния там, политического, экономического, промышленного и военного в том числе. И надо сказать, что вот все эти компоненты, за исключением военного, Гитлер как раз обстоятельно перетряхнул в ходе, как он ее называл, национал-социалистической революции. Ну, по сути, она революцией и являлась, только не совсем с тем положительным оттенком, который мы вкладываем в слово «революция». И то, что касается и политической структуры государства, она была полностью перевернута, перетряхнута, и, несмотря на действия Веймарской конституции, тем не менее заточена под господство национал-социалистической рабочей партии, все остальные, собственно, были запрещены, да, уже достаточно скоро, там где-то через год после прихода Гитлера к власти. Кроме того, он сам, собственно, стал внеконституционным, если угодно, лидером страны, поскольку после смерти Гинденбурга в 1934 году, в результате проведенного в Германии референдума, или как его называют в таких случаях, плебисцита, у нас тут параллельно, если вы заметили, существует два слова, которые выражают одно и то же понятие, да, референдум и плебисцит. И то, и другое является, в общем, вопросом общественного мнения, ну, в данном случае голосованием всех граждан государства. Просто в позитивном случае это называется референдумом, а в негативном случае плебисцитом. Но смысл один и тот же. Но вот таким образом после смерти Гинденбурга был проведен плебисцит в Германии, согласно которому Гитлер, как бы с одобрения большинства немецкого народа, был назначен вождем немецкого народа, то есть объединив в себе посты и президента, и рейхсканцлера. Кстати, после смерти Гитлера именно поэтому он в своем политическом завещании там должность рейхспрезидента отдал там Деницу, а должность рейхсканцлера назначил Геббельс. Так вот, поскольку голосовали за фюрера, только за него, а не за какую-то плеяду там его преемников. Поэтому он перетряхнул основательно политическую систему Германии, перетряхнул, естественно, экономическую ее систему. Так сказать, и в значительной мере это сказалось на организации немецкой промышленности, на то, что она была заточена, перетряхнула, в общем, практически все сферы, в том числе, например, научную сферу, в ходе которой, во-первых, было изгнано большое количество, вот, или вынуждено было эмигрировать, и самостоятельно приняли решение об эмиграции большое количество, вот, например, еврейских ученых, которые были в Германии, но которые, тем не менее, не помешало и даже, может быть, способствовало в определенной мере тому, что в Германии пробудились такие достаточно серьезные научные силы, которые в итоге обеспечили ее прорывными, скажем так, направлениями, например, с точки зрения вооружений. Но вооружение – это всегда пик научно-технического прогресса, но в Германии, в частности, он был достигнут. Экономических сил для этого, естественно, не хватило в борьбе со всем остальным миром, фактически объединенным вот в союзников, да, в объединенные нации. Но, тем не менее, прорыв как таковой имел место быть. Вот все это касалось всех областей, за исключением военной. Потому что военный, собственно, конфликт возник в самом начале правления Гитлера, еще в 1934 году. И это касалось известной ситуации вот с Рэмом, руководителем СА. который, по сути, после прихода нацистов к власти выдвинул и публично это озвучил идею создания народной армии, то есть опирающейся именно на партийные кадры, в частности на штурмовиков СА, и с целью ее вооружить. Они и до этого имели функции как бы вспомогательной полиции, да, но считались таким типа общественным объединением, я имею в виду период 1933-1934 годы. Вот она хотела довести до состояния полноценной армии и создать таким образом армию, ну, если угодно, идеологически заточенную на национал-социалистический режим. Естественно, что весь военный генералитет этому активно сопротивлялся, потому что этому, ну, как бы было совершенно не в его традициях. Вот он проявил в данном случае тот самый организационное начало Deep State. И надо сказать, что Гитлер тогда, в 1934 году, он пошел, в общем, на поводу генералитета. Ему было совсем не кстати там ссориться с армией, тем более в самом начале своего правления. И фактически это привело вот к разгрому штурмовиков, к их сведению в оставшемся виде до уровня, так сказать, общественной организации, ну или почти общественной организации, хотя она там действовала шире гораздо, чем просто такая общественная организация, но... В общем, вот из этой плана этого создания армии из штурмовиков, естественно, никакого хода дано не было. Как результат, вермахт, образованный уже на основе Рейхсвера, Веймарской республики, он продолжал наследовать все те военные традиции, которые в ней существовали, весь тот генералитет, включая там вплоть до фельдмаршалов, который достался наследству Гитлеру и как бы формально ему подчинялся. То есть, ну и неформально, просто ему подчинялся. Но внутри, конечно, всегда существовала такая своего рода военная фронта разной степени активности, которая, естественно, была достаточно слабой в тот момент, когда Германия одерживала победы. Но в период, когда, так сказать, солнце удачи, скажем, от нее отвернулось, она стала проявляться все шире и шире, и в конце концов вот это провело к заговору против Гитлера в 1944 году, который почти увенчался успехом. Все это именно позволило Гитлеру в конце говорить о том, что армия, его генералы его предали. Я еще раз напоминаю об этом последнем интервью Гитлера, о котором я уже говорил в своих передачах. Но, среди прочего, надо отметить, что уже где-то к середине войны, ну, может быть, даже к 42-му году, да, стало понятно, что, во-первых, партийные формирования надо будет использовать и все-таки до них как-то принимать участие, да, в боевых действиях. Вот уже начиная с 41-го года были сформированы первые дивизии СС, вот так называемые войсковые СС, Waffen-СС, которые вначале действовали достаточно слабо, потому что, ну, в общем, первая, по-моему, дивизия Waffen-СС, это была мертвая голова, вот по характерному черепу на этой фуражке, да, которые, это одна из рун, которые любили использовать нацисты. И поначалу она проявила, она была сформирована из охранников концлагерей, как бы в помощь фронту. Естественно, что это были люди отнюдь не той военной обработки, да, и военной закалки, которые могли очень хорошо выступать на фронте, и вначале она выступала достаточно слабо. Но потом, во-первых, копился опыт, потом это были люди все-таки идеологически, скажем так, заточенные на нацистский режим, и постепенно вот соединение СС и по своему бандированию, по роли в армии, хотя там все время была какая-то фронта с чисто армейскими частями, да, так сказать, более или менее заметная, но они превратились, в общем, в элитные соединения, то есть самые надежные, самые как бы боеспособные соединения немецкой армии, которая действовала в том числе и на Восточном фронте. И поэтому вот это осознание как бы роли и масштаба идеологической заточки как бы войск, оно уже пришло к Гитлеру слишком поздно, когда война уже была в разгаре, и уже поздно было что-то менять. Именно поэтому, собственно, его и претензии к генералам обосновываются. Но в результате, я просто хочу сказать, почему это поспособствовало разрушению государства, что, в общем-то, Германия оказалась в центре мировой войны. На что, надо сказать, изначально, насколько можно сейчас судить, в общем-то, Гитлер не рассчитывал. Даже когда он нападал на Польшу, он не предполагал, что он начинает Вторую мировую войну. В начальном своем этапе операция против Польши, она подразумевала, ну, скажем там, активный, удачный и менее удачный план. Но, во всяком случае, имелось в виду, скажем так, отъесть у территории Польши, вернуть Германии назад вот этот вот Данцигский коридор, который был отнят у нее в результате Версальского мирного договора. И это была как бы программа минимум. То есть то, что он пытался получить путем переговоров, там создание какой-то экстерриториальной линии под контролем Германии для связи между Германией и Данцигом, это должно было приобрести уже территориальное очертание той части Германии, которая была у нее отнята по Версальскому договору. Вот изначально план войны против Польши был такой. Но по мере развития событий оказалось, что в течение двух недель после войны польское государство просто развалилось полностью. Вот обнулилось. И поэтому не было ничего другого, как, собственно, взять его под контроль, чем, собственно, в чем, собственно, и Советский Союз тоже поучаствовал, потому что, ну, альтернатива была либо оставить Германию на своих границах до 1939 года, да, 1939 года, или, как говорится, оккупировать ту часть и присоединить ее к Советскому Союзу, ту часть, которая до этого была как линия разграничения влияния без каких-то отчетливых пониманий, что такое влияние на уровне пакта Риббентропа-Молотова, что, собственно, и было сделано. Ну, как следствие, вот польское государство, так сказать, обнулилось. И характерно, что на месте Польши, вот до самого конца Второй мировой войны, Германия толком не знала, что с ней делать. Потому что она не была присоединена вся к Рейху. К Рейху были присоединены некоторые области, которые были вот ранее у него отняты по Версальскому договору. Остальное же считалось генерал-губернаторством. То есть, вот, понимай это как хочешь. То есть, это некая управляемая Германией территория, будущее которой еще надлежит определить в дальнейшем. Как она была бы в дальнейшем, сказать тоже трудно. Зависело, наверное, от того, как пойдет и как, чем закончится вот эта Вторая мировая война. Но изначально, во-первых, эта война Гитлером не предполагалась, и, во-вторых, она оказалась уже таковой по факту, потому что, когда началась боевые действия против Польши, Англия и Франция объявили войну Германии, как это было положено по союзному договору с ним, заключенному незадолго до Второй мировой войны. Договор сам заключенный с целью остановить Гитлера, если угодно, да, что он не решится нападать на Польшу. Гитлер, тем не менее, решился, а страны оказались в состоянии войны, даже не будучи отмобилизованными. Что в итоге закончилось уже на следующий год кампанией после против Франции, ну и против Англии, которая тоже объявила войну вот, оккупации Франции и там всеми последующими событиями. То есть я хочу сказать, что до 1939 года, вот до того, как эти события приняли вот такой мировой масштаб, мировой войны, собственно, Германия специально какую-то мировую, именно мировую войну, она не предполагала. Именно поэтому, скажем так, пятью годами раньше, в 1934 году, Гитлер, видимо, и не придал, так сказать, особого значения этой идее Рема, создания вот этой народной армии. И свою ошибку на этот счет он уже осознал гораздо позже. А это было вот Вермахт, это его традиционное руководство, был как раз часть этого глубинного государства. И вот разрушать уже потом это глубинное государство во время войны было невозможно, а в том виде, в котором оно существовало, естественно, что если бы это была национал-социалистическая вот такая армия, как предполагал Рем, естественно, она была сильнее бы гораздо и идейно, и, наверное, по возможности своих боевых действий тоже. Немцы и так неплохо сражались во Вторую мировую войну, это минимум, что можно сказать. Но я думаю, что в таком идеологическом оснащении эта армия была бы еще более сильной. Вот поэтому, собственно, из этого исходя, он... Вот его борьба с глубинным государством, в данном случае не доведенным до конца, она послужила разрушению самого государства. Ну, естественно, в результате войны, в результате особой роли, которая отводится вооруженным силам, именно в результате военного конфликта. Что же касается риска, что в США Трамп случайно разрушит само государство, Ну, случайно это не бывает. Это бывает в результате каких-то действий, в которых это глубинное государство непосредственно задействовано, вот как я только что приводил пример с Гитлером. И если, конечно, Трамп, допустим, будет разрушать глубинное государство и вместе с тем ввяжется в некую, так сказать, обширную войну с Россией, ну, с Россией, с Китаем или с обоими сразу, то, возможно, это может подействовать в этом направлении. Но я не думаю, что Трамп, при всей его, как говорится, так, самонадеянности и, в общем, достаточной опоры на собственные силы, он, в общем, до этого состояния дойдет. Поэтому, насколько это вот сможет повлиять и случайно, во всяком случае, разрушить это глубинное государство, на мой взгляд, то есть разрушить само государство, то есть Соединенные Штаты, на мой взгляд, случайно это не может быть. Это может быть в результате неких авантюристических, скажем так, действий, в ходе которых будет задействовано вот это глубинное государство, которое, в общем-то, достаточно устойчивая и, может быть, в чем-то даже обоснованная структура, но это на период мирных действий. Вот на период военных действий все вот эти вот глубинные государства, они становятся крайне слабо дееспособными. Поэтому все зависит от того, в какой ситуации окажутся Соединенные Штаты. Доведут ли ее правители именно до такого состояния или нет.